Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. Сразу после выпуска новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого выпуска. Владимир Путин дал в Кремле ежегодную пресс-конференцию. Великобритания будет и впредь поддерживать российские НПО, заявил британский посол в Москве. ОПЕК решила сохранить добычу нефти на нынешнем уровне. Президент России Владимир Путин провел в Москве ежегодную пресс-конференцию. Один из западных журналистов спросил, не приведет ли недавний шпионский скандал к усилению контроля за неправительственными организациями в России и принято ли решение о высылке британских дипломатов, подозреваемых в деятельности, несовместимой с их статусом. Вот что ответил Путин.
Государство в России будет поддерживать неправительственные организации. Мы выступаем за прозрачность их финансирования, за то, чтобы эти организации были независимыми и не руководились кукловодами из-за границы. Что касается всякого рода шпионских скандалов, скандалы подобного рода не могут подорвать фундамент нашего взаимодействия с Великобританией. А что касается решения о высылке, то я уже тоже об этом говорил. Ну, пускай сидят здесь, занимают место в резидентуре. Нам это будет приятнее осознавать, что люди находятся под нашим контролем. Пусть сидят здесь,
говорил президент России. ФСБ утверждает, что из посольства Великобритании поступали средства для 12 неправительственных организаций, в том числе для московской хельсинской группы. Великобритания и в дальнейшем будет поддерживать российские неправительственные организации, так как это выгодно для обеих стран, заявил британский посол в Москве Энтони Брентон. В интервью радиостанции «Эхо Москвы» посол добавил, что Великобритания не получала от России никаких официальных представлений в связи с шпионским скандалом. Российские спецслужбы обвинили 4 британских дипломатов в шпионаже, утверждая, что один из них финансировал неправительственные организации. Прокуратура Новосибирского гарнизона предъявила обвинение сержанту воинской части, избившему солдата. С подробностями наш корреспондент Кирилл Маковский.
Рядовой Валерий Махновский, служивший в воинской части номер 31829, был избит 2 недели назад, 14 января. Однако командование части до последнего пыталось скрыть этот факт. О происшествии журналистам стало известно от родственников военнослужащих этой же части. И даже сейчас, когда сам факт избиения налицо, в воинской части отказываются комментировать ситуацию. Сам рядовой Махновский уже выписан из больницы. Его состояние не вызывает опасений. Чтобы избежать давления, его временно прикомандировали в другую часть. В пресс-службе военной прокуратуры Сибирского военного округа говорят, что сержанту Степану Ходорову, который проходит по делу как подозреваемый, предъявлено обвинение по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса «Превышение должностных полномочий». В прокуратуре говорят, что также по этому делу в качестве подозреваемого проходит командир отделения части. Расследование дела прокуратура намерена провести в максимально сжатые сроки. Возможно, что уже на днях оно будет закончено и передано в суд. Кирилл Маковский, для Радио Свобода, Новосибирск.
Факт издевательств над солдатами в Челябинском танковом училище подтвержден врачами, заявили прибывшие в Челябинск члены общественной палаты Анатолий Кучерена и Николай Сванидзе. Речь идет в первую очередь о рядовом Андрее Сычеве, которому пришлось ампутировать ноги. ЧП произошло в начале января, когда старослужащие зверски избили 8 солдат. Кучерена и Сванидзе сегодня разговаривали с Сычевым в больнице. Общественная палата намерена совместно с Министерством обороны разобраться в случившемся.
Радио «Свобода». Новости.
Хамас отверг требования международного сообщества признать государство Израиль и следовать плану ближневосточного мирного урегулирования, известному под названием «Дорожная карта». Представитель Хамас в интервью нашему радио заявил.
Позиция Запада – это несправедливость и деспотизм по отношению к палестинцам, ведь отношение к Израилю и израильской оккупации совершенно другое. Решение Запада – это, по сути, наказание всего нашего народа за то, что он успешно применил на практике принцип демократии. И поэтому мы снова призываем Запад пересмотреть свою позицию.
Сказал представитель Хамас. ООН, США, Россия и Евросоюз призывали Хамас после победы на выборах в парламент палестинской автономии – сменить свои агрессивные установки. Организация стран-экспортеров нефти решила сохранить квоты на добычу топлива на нынешнем уровне 28 миллионов баррелей в сутки. Решение было принято сегодня в Вене на конференции стран ОПЕК. Участники конференции сочли, что мировой нефтяной рынок вполне сбалансирован и нужды вносить какие бы то ни было изменения пока нет. Цена на нефть продолжает держаться на высокой отметке. На бирже в Нью-Йорке в понедельник за баррель давали 68 долларов. Объявлены номинации на самую престижную американскую кинопремию «Оскар». Вот одна из главных номинаций.
В категории «За лучшую режиссуру» номинированы Энг Ли, фильм «Горбатая гора», Беннет Миллер, фильм «Капоте», Пол Хаггис, фильм «Столкновение», Джордж Клуни, фильм «Спокойной ночи и удачи», Стивен Спилберг, фильм «Мюнхен».
Эти же пять картин будут соперничать в категории «Лучший игровой фильм». Лидирует по числу номинаций «Горбатая гора» — 8. В Грузии депутаты городского собрания Тбилиси устроили драку на заседании. Представители оппозиции и правящей партии в буквальном смысле слова сцепились во время обсуждения вопроса о роли руководства Грузии в преодолении энергетического кризиса. Совсем недавно, в конце декабря, массовая драка в законодательном собрании Тбилиси произошла при обсуждении проекта городского бюджета. В американском штате Калифорния, около города Санта-Барбара, на крупной почтовой станции произошла перестрелка. Погибли 7 человек. По сообщению местных СМИ, огонь открыла бывшая сотрудница почты. 5 человек были убиты на месте, еще один скончался в больнице. Затем нападавшая застрелилась. О причинах ее действий не сообщается. Мэр Нефтеюганска Виктор Ткачев приговорен к 4,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Суд в Нефтеюганске признал Ткачева виновным в превышении должностных полномочий. В 2003 году он незаконно реализовал муниципальную собственность на сумму около 10 миллионов рублей. И в заключение напомню основные новости часа. Владимир Путин дал в Кремле ежегодную пресс-конференцию. Великобритания будет и впредь поддерживать российские НПО, заявил британский посол в Москве. ОПЕК сохраняет добычу нефти на нынешнем уровне.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии «Радио Свобода» коммунист, журналист, писатель Сергей Горенко и профессор-психолог, первый зампредседателя партии «Союз правых сил» Леонид Гозман. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, пейджер Москве 961-33-33, Петербург 053, Екатеринбург 358-87-00, везде абонент «Радио Свобода». Ну, о чем мы сегодня говорим? Конечно, говорим о том, о чем говорил Владимир Путин. Все говорят, и мы говорим. Вот 2 часа прямого телеэфира, еще 1,5 часа радиоэфира, кто слушал «Маяк». В общем, я провел с Путиным много времени сегодня. Не знаю, как наши гости, наверное, тоже в курсе. 1000 журналистов присутствовало, 100 задала президенту разные вопросы, и согласованные с пресс-службой, и подобострастные, и беззлобные, и такие забавные, типа какой косметикой он там пользуется, а он спортом занимается, между прочим, и не выпивает крепких напитков, так что все правильно. Еще раз напомню, Сергей Доренко, Леонид Гозман. Сергей, так и хочется сказать, здравствуй, великий город, а ты можешь как на эхе Москвы?
Здравствуй, великий город. Очень нет, ну надо, надо же так, с пафосом, но у меня не получается. День Радио такой... Свобода говорит более такими умеренными голосами, вот такими так путинскими, вот. Я бы сказал, путинскими голосами говорит
нет,
Радио Свобода.
Нет, нет, а я вот скажу, вот, может быть, не ожидаете, вот скажу, что мне очень понравилось одно заявление Владимира Путина. Оно показалось мне важным. Знаете, вот президенту не чуждо чувство благодарности. Вот принято сейчас вешать всяких собак на первого президента России, а Владимир Владимирович сказал: «Безусловно, именно в то время, когда Борис Ельцин возглавлял Россию, она получила свободу. Это огромная историческая заслуга Ельцина Бориса Николаевича». Ну что, коммунист Доренко, это... огромная историческая заслуга Ельцина Бориса Николаевича. Ответьте. Ну,
я бы сказал так, что это огромная надежда была наша. Все, вот я, те 3 миллиона человек, которые подписаны были на «Огонек» в то время, да, страшно надеялись, и те люди, которые собирались на манеже, страшно надеялись на свободу. Но параллельно происходила другая вещь. Я как материалист все-таки здесь не могу не дать пас Союзу правых сил.
Идеалист.
Нет, они материалисты, да, я поэтому, значит, вот пытаюсь материальную... В то же время, в последние годы Советского Союза красные директора уже захапали предприятия практически. По существу ими владели, но не могли передать по наследству, да, да, владели, распоряжались, но не обладали правом собственности. И получилось то, что мы ходили по площадям, уповая на свободу, а они уповали хапнуть. Но я думаю, победили все-таки они, а не мы.
А вот я думаю, что они не победили. Сейчас новые директора, они ходят и спрашивают разрешения в Кремль, можно ли им передать ту собственность, которую они, как вы выражаетесь, хапнули.
Ну что передать ж, добровольно?
Да, добровольно,
абсолютно
по
добровольно,
частям.
Носят. Это вмененный налог. Они носят и ничего, а собственность передадут по наследству своим детям.
А, не обязательно. Леонид Гозман о свободе Ельцине.
Ну, вы знаете, это, пожалуй, кусочек, который мне действительно понравился. Если бы он все так говорил, а тем более все так делал, то все было бы действительно замечательно. Я думаю, что те, кто были за свободу, ну, хочу себя тоже к их числу отнести, мы все-таки выиграли. Мы выиграли в результате значительно меньше, чем хотели. Конечно, когда я говорю, что мы выиграли, это не значит, что мне нравится то, что происходит сегодня, а это значит просто, что свобода стала значительно больше. И я думаю, что отнять ее совсем и загнать общество в ту ситуацию, которая была при Советском Союзе, уже не удастся. Ну, в силу разных причин не удастся. И я думаю, что историческая заслуга Бориса Николаевича Ельцина в этом совершенно фантастическая. И я думаю, что его вполне можно ставить в один ряд с Александром Вторым. Вот я лично ему, я не знаю его лично, тем не менее, вот я как гражданин России, ему бесконечно благодарен за то, что он сделал.
Храм Бориса на крови. Да, интересно. Ну что ж, давайте еще одну темку вот из сегодняшней пресс-конференции обсудим. Я вот обратил внимание на два раздраженных ответа президента Российской Федерации. Отвечал он каждый раз западным журналистам, видимо, они не такие добрые, сервильные. Это было по Белоруссии и по Узбекистану, когда был вопрос по поводу того, соответствует ли европейскому такому стилю то, что... то, как Россия реагировала на события в Андижане, Путин очень резко сказал: мы лучше, чем вы, знаем, что произошло в Андижане.
Хорошо, ну, что не предложил обрезание сделать.
Ну, да. по крайней мере, не да. Сказал, правда, что там произошло, ну, сказал, что нужна в Средней Азии эволюция. И также про Белоруссию, когда им сказали про режим Лукашенко, он сказал, мы поддерживаем, как вы говорите, не режим, а поддерживаем братский народ. Вот о друзьях Владимира Путина вот таких. Что вы думаете, Леонид Гозман?
Я не согласен с политикой президента Путина в Беларуси. Я не согласен с поддержкой режима Лукашенко. Я не понимаю, как то, что мы делаем, поддерживает белорусский народ, поскольку, как мне кажется, поддержка белорусского народа как раз состояла бы в том, была бы в том случае, если бы мы помогли белорусскому народу избавиться от диктатуры Лукашенко. Ну, в случае в Андижане это вообще говорить не о чем. Я не понимаю, о какой можно говорить специфике там, чего что-то мы знаем, чего-то не знаем, там людей расстреливали, людей убивали, и то, что мы фактически дали этому такое политическое прикрытие, это, по-моему, позор для нашей страны.
Сергей Доренко.
Я думаю, что Путин кристаллизовал, не построил, конечно, потому что построил Ельцин, вернее, построилось при Ельцине, потому что Ельцин правил, не приходя в сознание, построилось при Ельцине. Довольно дегенеративное, деградирующее неофеодальное общество, феодальное общество даже. И вот как глава феодального общества, как суверен феодальной страны, в которой он делегирует отрасли и территории своим вассалам, которые отжимают отрасли и территории вот в этой неофеодальной России, он не может не сочувствовать сатрапии в Узбекистане, и он не может не сочувствовать феодальному государству в Белоруссии. Поэтому, ну там, правда, там раннее феодальное, у нас феодальное такое движущееся к раздробленности непрерывно, и разная степень феодализма, да. Но он не может не сочувствовать сатрапиям, естественно, потому что это, в общем, его сон, это его идеал. Он хотел бы быть Каримовым, если бы мог, но он не может.
Вы знаете, мне кажется, не имеет никакого значения, чего бы он хотел, чего бы он не хотел. Гипотезы о том, чего он на самом деле хочет и о чем он на самом деле думает, ну, чаще всего ни на чем не основаны, это никак не меняет оценку того, что сделано. Это не оправдывает, это, ну, если это объяснение, это одно из возможных объяснений. А главное, что я абсолютно убежден в том, что поддержка диктатур не в интересах Российской Федерации. Мы заинтересованы в том, как страна, как народ, как люди, да, мы заинтересованы в том, чтобы рядом с нами были свободные демократические страны. Они предсказуемы, с ними можно иметь дело нормально, а с диктаторами дело иметь нельзя, это опасно.
Но защищает себя. Там, в Узбекистане, Путин защищает себя Путина.
А в Белоруссии?
Тоже. О, да. В Белоруссии особенно он защищает
себя. Ну, это очень, очень уж, так сказать, тонко для цирка. Очень уж тонко для цирка. Чем больше он защищает Каримова и товарища Лукашенко, тем сложнее ему ездить в гости к его там друзьям на Западе. Да? Так что где тут ущерба больше, я не знаю. Но, в конце концов, опять же, мне все равно, что он делает. Защищает он себя, реализует он свои взгляды, еще чего-то такое. Я думаю, что это просто неправильно, это не в интересах страны, вот и все. А почему он это делает, не имеет значения. Но не могу не сказать одну вещь.
Я полностью разделяю, что не в интересах страны, феодализм Путина.
Коммунисты и антикоммунисты сомкнулись за столом Радио Свобода.
Потому что Дарьенко, Сергей,
Леонид Гозман и время для короткой рекламы.
«Грани времени» – программа Владимира Карамурзы. В Кремле прошла ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. О том, каких ответов и на какие вопросы ожидает от президента России российское общество, будем говорить с Олегом Попцовым, писателем, бывшим руководителем телеканала ТВЦ. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Сергей Даренко.
Я хотел сказать, что СПС здесь неудивительно, что сомкнулся с нашими требованиями, или мы с их, как угодно, неважно, устремились друг к другу, потому что даже на съезде КПРФ, об этом мало кто знает, я думаю, было заявлено, что цель сегодняшняя, это в докладе Зюганова, буржуазно-демократическая революция, сегодняшняя цель КПРФ. Буржуазно-демократическая революция.
1905 год.
В условиях феодализма и деградации, вот, до которой мы подкатились к феодализму, сейчас на очереди, конечно, стоит буржуазно-демократическая революция.
Можно я скажу одну вещь про... Вот просто не могу не отреагировать. Я считаю предельно несправедливым и, ну, таким... Не знаю, не хочу ругаться с другим гостем, вот, но как бы так не соответствующим никаким нормам заявление о том, что Борис Николаевич Ельцин правил, не приходя в сознание. Это неправда, это просто вот фактически неправда.
Значит, приходил в сознание.
Значит, Борис Николаевич не святой человек, как вообще святых как-то пока еще не народилось. Вот. У него были свои проблемы человеческие, там, любые. Но мне кажется, что оценивать период Бориса Николаевича Ельцина надо не по его естественным, как у каждого человека просто есть естественные человеческие слабости, любые, да, у него были оговорки смешные, еще что-то такое было, да, оценивать надо по главному. А вот главное, как мне кажется, вот я считаю, что главное все-таки это то, что в его период, в период его президентства коммунизм, прошу прощения, Сергей, был демонтирован окончательно и никогда больше в России
что
не появится.
Что коммунизмом?
А вот то безобразие и варварство, которое под этим именем существовало в нашей стране. Да. Можно, конечно, говорить, что это было неправильное имя, что оно опорочило,
я
так сказать.
Я пытаюсь оправдать,
да.
Борис Николаевич, да, я пытаюсь оправдать с тем, что у него было алиби. У него
не надо его, вот я не думаю, что Борис Николаевич...
Он не подсуден, потому что он правил, не приходя в сознание.
Я не думаю, что Борис Николаевич нуждался в оправдании чьем-либо, тем более вот в столь унизительной форме.
Я бы заметил, что Сергею Даренко не удается заманить Леонида Гозмана на общее поле борьбы с феодальным режимом. А сейчас мы дадим слово слушателям, они уже ждут. Александр из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот думаю, как же долго надо смотреть канал «Культура», который смотрит Путин, чтобы сказать сегодня журналистам, что на большую пресс-конференцию они наверняка не надели на себя памперсы. Или тьфу на вас, такое изречение.
Не обращайте внимания, это же народность такая.
Да, да. А вот если серьезно, то я обратил внимание на то, что когда Путин сказал, что государство наше вложило 129 миллиардов долларов в наукоемкие сферы, связь, подчеркнул, что в нефтеперерабатывающий комплекс вложено 10 миллиардов долларов. Значит ли это, что наше государство постепенно переориентируется с нефтеиглы на нечто большее в экономике? Спасибо.
Ну, что мы ответим?
Пожалуй, нет. Потому что не миллиардами измеряется, да? Вот как справедливо сказал Леонид Гозман, мы не можем судить только по словам. Я, безусловно, поддерживаю это. По делам их узнаете их, говорил Господь, вы помните. По делам их узнаете их. Так вот, по делам их, на словах 129 миллиардов, но по делам их мы не видим никакой модернизации. Только слова о модернизации в каждом послании.
Но я бы все-таки сказал, что модернизация есть. В сфере связи за счет частного капитала, безусловно, она происходит. А вот там, где государство просто занимает командные высоты, нет, кстати говоря, в нефтяной промышленности, там, между прочим, результаты, если судить по мнению разных выдающихся наших экономистов, типа вот Милова, например, это результаты становятся все хуже.
Михаил, просто никакой другой связи нет. Они бы с удовольствием ввели барабаны и там-тамы, и огни на огненной земле там, да? Но просто никакой другой связи нет. Вот
берется... Если бы это делало государство, да, берется... то связь была бы все равно плохая, через там-там и через что другое. Да, берется... Это государство обычно неэффективно. Естественно, эффективно там, где частный хозяин. Ну,
это, берется это та связь с Запада, опять получается, да, все, как всегда, как все. Мы мед пеньку отправляем и деготь, а нам там мушкеты. Также вот точно и сейчас. Берется та связь, которая наличествует на Западе и которую нам за мед пеньку, в данном случае за нефть и газ отдают.
Ну, и то неплохо. Алла Павловна, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Я только реплику маленькую разрешите мне сказать?
Пожалуйста.
Значит, если бы у нас в нашей стране, в России, была бы что-то подобие оранжевой революции, то я бы пошла, обязательно пошла, но результатом был бы не грузинский, не украинский вариант, а у нас был бы узбекский вариант. Причем это руками сделали бы, для этого и создали наших. А теперь я хочу сказать о том, на что я обратила очень такое, в силу своего пенсионного положения, обратила внимание. Господин Путин нагло на весь мир лицемерит и лжет о том, что доходы пенсии увеличены. Неправда. Реальные пенсии за время его царствования уменьшаются за счет того, что нам на десятку, на сотню прибавят пенсию, а коммунальные платежи у нас в два раза. Инфляция все это отбирает.
А и... вот он вам говорит, 13% у вас пенсия увеличилась за минусом инфляции.
Вот он врет. А у нас с Нового года нас на 400 рублей увеличено коммунальные платежи, а никакой у нас прибавки нету.
А и еще РАОЕС, наверное, повышает.
Что он повышает?
Ну как, энергетически,
тоже. Вот мы за все платим больше, а пенсия у нас все меньше реальной пенсии. Ну... Пенсия увеличивается только у военнослужащих, у работников правоохранительных органов и у госслужащих. Но это по сравнению с общим гражданским пенсионером очень малое количество. Зачем он обманывает мир?
Сергей, зачем он обманывает мир?
Я хотел вам сказать еще вот по первой части вашего вопроса, да, про оранжевую революцию, про наших. А вы знаете, что существуют планы, но это одна из версий, да, поскольку у них роится в головах много планов, они никак не могут отключить свои бедовые мозги, да, и один из планов — это обязательная, императивная, такая антиоранжевая революция, которую проведут наши в день выборов в 2007-2008 годах. То есть, они проводят, понимаешь, да, то есть в ночь подсчета они выходят и ставят палатки, и занимают весь центр города. 100
это тысяч... как у Москвы, да?
Москвы, да. 100 тысяч человек. Так. 60 тысяч они провели, значит, 100 тысяч они полагают, что выведут. Они ставят палатки, занимают...
Жгут костры,
выводят 100 тысяч человек, занимают центр города. Я реально знаю, что это реальный абсолютно план. Я только не знаю, там, он переживет ли эти годы.
Но кто-то, наверное, уже получил под это дело финансирование.
Есть, да, ну, конечно.
Уже освоил это финансирование.
Значит, они жгут костры. И на утро они идут там, к центру избиркому. И скандируют, что
честные
их...
выборы.
Честные, требуют честных. И они говорят, наш кандидат получил не 96, а 98 на самом деле процентов. Нужно провести новый пересчет. Пересчитайте голоса там. Вишнякова на мыло, Вишнякова на дыбу. Кричат и скандируют они. И вот эту... То есть есть сценарий реально в Кремле. антиоранжевой революции, то есть когда, если и когда вы пойдете со своими оранжевыми идеями, требованиями буржуазно-демократического характера на площадь, там уже будут наши, и там будет 100 тысяч человек.
Площадь будет занята.
Да, площадь
будет занята, будет просто некуда прийти. На самом деле, конечно, никто не знает, какие планы есть, то есть, ну, кроме тех, кто их разрабатывает, получает за них деньги.
Но они делятся с нами, в частности, поэтому мы знаем кое-какие планы.
Сергей, возможно, вы знаете, да, но, значит, во-первых, я согласен со слушательницей, что вот этот оранжевый вариант в России действительно может оказаться сильно кровавым и сильно коричневым, к сожалению, просто вот в силу того, в каком историческом моменте мы живем сейчас. Не потому, что у нас люди плохие и неправильные, люди точно такие же, как везде, и у нас эта оранжевая революция в августе 91-го была совершенно замечательной. Вот. А понятно, что вне зависимости от того, какие планы строятся начальством и какие планы будут реализованы, что доживет, как Сергей сказал, до реализации, понятно, что вот всякие эти истерические действия, типа создания вот этого омерзительного этого движения наше, свидетельствуют о испуге. Ну, по крайней мере, какой-то части начальства. Вот испуганные люди, тем более обладающие властью, они опасны.
Испуганный человек, они боятся.
Испуганный человек, в общем, может сделать всякие неадекватные действия. И в этом смысле предельно опасен.
Я бы обратил внимание, знаете, на что? На сегодняшние слова Владимира Владимировича Путина. У него есть товарищи по «Единой России», которые периодически говорят о том, что нужно какую-то парламентскую такую сделать, чтобы вот выиграл выборы и предложи президенту премьер министр, он может не утвердить, вот как с губернаторами сейчас такую же схему, ее, кстати, президент России сегодня хвалил. На что Владимир Владимирович Путин ответил: нужна твердая президентская власть. Правда, аргумент у него был очень странный из истории ФРГ. Оказывается, ФРГ после последних выборов чуть не развалилась из-за того, что вот там Шрёдер и Меркель там как-то они набрали почти одинаковое количество голосов.
Пережили, слава богу.
Да, пережили. Вот он и говорит, а в России нет устойчивых политических партий. И безответственны любые варианты без твердой президентской власти. Так что будущее нарисовано.
Он живет болью о Германии, понимаете, человек. Вот. Да.
Ну, господа, на самом деле, просто надо же понимать, что вот я не к тому, чтобы поддерживать слова, а просто по сути, да, по сути, президентская власть, сильная президентская власть не является альтернативой демократии. Альтернативой демократии является диктатура и бардак. А демократия может реализовываться как в варианте президентской власти, так в варианте президентской республики, так в варианте парламентской республики, так в варианте конституционной монархии, которая, по сути, является парламентской республикой, ну, как Великобритания, например, да? Так вот, мне кажется, более важно в том, что вот он сказал по поводу президентской власти и так далее, важно вот что. Он фактически сказал своим товарищам по «Единой России», что, ребята, вы не доросли, и никаких прав у вас не будет, и не надейтесь. Надо сказать, что когда вот я смотрю на съезды «Единой России», то, в общем, это вызывает у меня такие чувства радостные, что, в общем, я не могу в данном случае не солидаризироваться с президентом. И вот действительно, мне бы не хотелось, чтобы эти ребята вообще могли что-нибудь решать.
То есть они должны сидеть в Думе, и как им скажут?
Нет, в Думе должны сидеть люди. Понимаете, в чем дело? Прошу прощения. Вот то, что сейчас происходит в Думе, напоминает мне этот самый анекдот про сумасшедших, которые в бассейне ныряли, там прыгали, а потом им, может быть, нальют воду. Вот этот парламент, он, сегодняшний парламент, он похож на такую тренировку. Там, понимаете, вот есть кнопочки, которые надо нажимать, там действительно какие-то законопроекты, первое чтение, второе чтение и так далее. Ну, понятно, что это не настоящий парламент, это департамент или там под отдел там, отдела чего-нибудь. Да?
Это не партия,
вот.
Во всяком случае.
Ну, и, разумеется, это не партия.
Ну, ваши там сидят.
Разумеется, это не партия. Наши, ну, это сидят, да, КПРФ там сидит, действительно. Ну, хотя лучше там, чем в тюрьме. Значит, но важно то, что парламент должен быть парламентом, а не то, что они должны сидеть в парламенте. В парламенте должны сидеть люди, которые принимают решения, действительно. Но то, что этим людям, которые сегодня называются «Единая Россия», не надо давать легитимных прав формировать правительство, но это, по-моему, совершенно очевидно. И сейчас-то система плохая, когда есть сильный президент. А представьте себе, вот там перед 2008 годом, когда он станет хромой уткой, и они все начнут искать, под кого бы им подстроиться, да, ну, какое может получиться правительство? Ну, знаете, вот, ей-богу, сейчас мне не сильно нравится, что есть, но это лучше.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в гостях Леонид Гозман, Союз правых сил, и Сергей Доренко, Компартия. Да, трудно выговорить. Компартия.
Компартия. Член Компартии. Просто.
Член Компартии,
я не руководитель.
Да. Да, я напомню, что журнал «Время и мир» в эфире «Радио Свобода» 31 января, 22 часа, эпоха Алана Гринспена, роль России в Карабахском конфликте, легко ли создать ядерную бомбу, слушайте программу «Время и мир», 22 часа по московскому времени, а мы продолжим через 2 минуты программу «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов, после выпуска новостей короткого.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Государство будет поддерживать неправительственные организации, но настаивает на их независимости от западных спонсоров, заявил президент России Владимир Путин. В ходе пресс-конференции в Кремле Путин заверил также, что власть не собирается вводить ограничения на деятельность СМИ. В новосибирском гарнизоне прокуратура предъявила обвинение сержанту воинской части, избившему солдата. Члены общественной палаты Анатолий Кучерена и Николай Сванидзе встретились в Челябинской больнице с Андреем Сычевым, который был зверски избит в танковом училище. Тегеран считает, что никаких законных оснований для передачи ядерного досье Ирана в Совет Безопасности нет. О необходимости рассмотреть вопрос на уровне Совета Безопасности заявили главы МИД всех 5 стран, постоянных членов Совбеза. Хамас отверг требования международного сообщества признать государство Израиль и следовать плану «Дорожная карта». ООН, США, Россия и Евросоюз призывали Хамас сменить свои агрессивные установки. В Лондоне проходит конференция по оказанию помощи Афганистану. Представители более чем 70 государств и международных организаций обсуждают план восстановления Афганистана, рассчитанный на 5 лет. ОПЕК решила сохранить квоты на добычу топлива на нынешнем уровне 28 миллионов баррелей в сутки. Объявлены номинации на самую престижную американскую кинопремию «Оскар». В категории «Лучший игровой фильм» будут соперничать 5 картин. «Фаворит» — «Горбатая гора». В Польше после трагедии в Катовице закрытый ряд супермаркетов, школ, спортзалов, на крышах которых скопились залежи снега. Эксперты считают, что именно из-за снега в субботу обрушилась крыша выставочного центра и погибли 62 человека.
Радио «Свобода». Новости.
В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, в московской студии «Радио Свобода» Сергей Доренко и Леонид Гозман. Мы говорим о сегодняшнем выступлении президента России Владимира Путина перед журналистами. И вот тут вопрос от Бориса пришел. Если бы у ваших гостей была такая возможность, какие бы вопросы они задали бы Путину на пресс-конференции? Сергей Доренко быстро реагирует.
Я спросил бы его, когда он и его шайка наестся и уйдет, но этот вопрос, наверное, нельзя задавать. Я бы тогда все-таки сосредоточился на шпионском скандале из тех вопросов, которые можно задать, потому что это полностью лицемерная история, и то, что он не выгнал шпионов, означает ровно то, что или никаких шпионов не было, что все это болтовня и трепотня, либо это означает то, что сам Путин английский шпион, и он осуществил операцию прикрытия своих собратьев.
Камнем.
Нет, он их прикрыл. Нет, патриот, выдающийся русский патриот Мамонтов вместе с Игнатченко, два русских патриота, вскрыли шпионскую сеть, а Путин прикрыл это дело, прикрыл английский
шпион.
Он же
вам ответил, он сказал, пусть сидят под надзором. Вы же знаете, как работают резидентуры. Вы знаете?
Мы же, конечно, нет, я в ГРУ служил, а он в ПГУ, поэтому это разные. Я рядовой запас, а он целый подполковник, поэтому, знаете ли... Нет, забитого двух небитых дают, говорил Суворов, наш общий учитель. Учитель, полагаю, для Путина тоже учитель. Поэтому забитый шпион, конечно, опаснее. А потом есть вопрос морали. Если человек совершил преступление против твоей родины, понимаете, тогда не надо и Басаева ловить. Тогда Басаева не надо ловить, потому что нового пришлет.
Так его как-то по-моему, не очень ловит.
Так вот, может быть, в этом секрет. Может быть, в этом секрет, поймите. Вот он не ловит английских шпионов, он говорит, да какая разница, новых пришлют. Может быть, он в таком же сговоре и с Басаевым, что какая разница, пришлют нового на двух ногах, опять опять лови его, бегучий будет. Пусть уже этот сидит на своей культе, понимаешь, и так далее. То есть я думаю, что вот эта аморальность, воздвигаемая в принцип, аморальность как принцип политики, она дезориентирует полностью граждан. Мы не понимаем, что хорошо, что плохо. Хорошо и плохо произвольно по-путински. Сегодня это хорошо, завтра это хорошо. И он выкручивается каждый раз, выдумывая, что хорошо. Вот в чем дело. И, а мы как граждане, вот если мы просто люди, Миш, вот мы просто люди, да, не журналисты никакие, просто сидим где-то в квартале и говорим себе: ребят, а что хорошо, шпионить хорошо? Нет, нам сказали плохо пошпионить. А для англичан хорошо, смотри. Мы не, просто нет морального принципа, никакого стержня вообще.
Леонид Гозман, ваш вопрос Владимира Путина.
Вы знаете, очень сложно мне это сказать, потому что, честно говоря, у меня, я не журналист, в отличие от двух сидящих, да. В общем, у меня нет вопросов к президенту. Вот вопрос, который я хотел бы задать на пресс-конференции. Меня вообще пресс-конференция, знаете, поразила одним. Ну, правда, предыдущие, по-моему, были такие же. Вот, знаете, я смотрел то, что показывали по телевизору, и там иногда показывали зал. Вот, я не знаю, может, мне показалось. Может, мне показалось, и, может быть, вы бывали в этом зале и знаете лучше, но вот мне показалось, что там скучно. Мне показалось, что там не было напряжения. Мне показалось, что там не было напряжения. Вот там не было такого, знаете, драки, ну такой, ну пусть цивилизованный, да, но драки за микрофон. Да.
А это невозможно. Там у вас не было СССР, офицер,
да.
Знаете как?
Там не было, ну понимаешь, вот даже вот по мимике людей, по позам, да.
Но одни
там
знают,
не было,
что им дадут, другие знают, там что не им было, не дадут.
Там не было такого, так сказать, замирание. Вот а что он скажет?
Ну ведь как выступает... же, вот девушка, знаете, хотя замечательная история, мой коллега Мамин Шакиров раскрутил, спросил девушку-блондинку: вы какой вопрос хотите задать президенту в буфете? Она говорит: я хочу вот поговорить об этой истории в Нижнем Новгороде. Человека пытали менты, он отсудил 250 тысяч евро в европейском суде, инвалид. Вот что же у нас, все через европейский суд, да, борьба с пытками будет? И коллега очень проникся и ждал, когда девушка красивая, обратят внимание, дадут слово. И вы думаете, что произошло с девушкой? Когда она встала, она задала свой вопрос: какой косметикой пользуется Владимир Владимирович, чтобы так хорошо выглядеть?
Вот это все достаточно грустно, это все на самом деле очень грустно.
Президент, да. Я ходил, я вам расскажу, вопросы раздаются.
Это я понимаю, что раздаются. Нет,
но раньше.
Сергей, я по-другому хочу сказать. Вот понимаете, в чем дело? Вопросы хорошо, раздаются вопросы, там какой-то сценарий, там черт с ним. Есть другая вещь. Вот в зале скучно, по-моему. Вот никто не ждал. Никто не ждал. Ну хорошо, допустим, расписаны вопросы. Но ведь ответы заранее не даются людям.
Они знают ответы.
Вот это-то и плохо. И понимаете, никто, вот я смотрел сегодня телевизор, да, потом я там говорю там с своими друзьями.
Ну, в радиотрансляции было больше драйва.
Так сказать, политически.
Я однажды пошутил Черномырдин, кстати. Ему сказали ответ на вопрос номер 2. Он сказал ответ номер 4.
Замечательно.
Вот Путин мог бы так же сегодня.
Понимаете, что я делаю? Вот президент дает такую пресс-конференцию, такого формата раз в год. Вот я бы хотел, вне зависимости от того, одобряю я деятельность президента, не одобряю, голосовал, не голосовал за него и так далее. Но это президент моей страны, да? Вот я бы искренне хотел, чтобы в тот день, когда раз в год президент моей страны дает такую пресс-конференцию, чтобы народ бросал работу. Чтобы народ бросал работу, чтобы все сидели у телевизора, чтобы все слушали, что он сказал. Потом, чтобы они между собой ругались. Там, это нормальное дело. Потому что он первый человек в стране. Это же очень важно, то, что он говорит. А вот то, что его вот так вот слушают в полуха, это мне кажется очень серьезным поражением. Поражением общества и поражением государства, если хотите. Потому что это очень большая, это значит, что между государством и обществом, между государством и людьми очень большая дистанция. Государство неинтересно людям. Вот жизнь сама по себе у людей идет, или, по крайней мере, кажется так, да? А государство само по себе там что-то такое разговаривает. Вот это очень плохо. И уж если бы вы, так сказать, настаивали на том, чтобы я его спросил, я бы про это спросил. А почему так? Вот его это устраивает.
Что
его слушаю, его устраивает, что вот он, президент, первый после Бога на такой территории, в такой стране, а интереса особого нету. Рейтинг зашкаливает. А интересно,
политического
нет.
Вот я хотел сказать, что в общениях даже с журналистами, обратите внимание, он пытается хохмить, говорить словцо какое-то. Так же, как он говорит в общении
но
по телевизору.
Но мы же между строк уже читаем.
Он общается по телевизору, например, тогда вот у него есть такие прямые включения, это же что-то вроде этого, да, тоже расписанные вопросы. Он то делит щенков, то шутит еще как-то. И здесь он тоже не может без этого обойтись. Немножечко играя в Вики Бо. Дубовича, немножечко пытаясь шарм какой-то навести. Нет,
вот
стилистика, а где программа?
Стилистика не имеет значения.
Коллеги, вот, ну,
стилистика,
вы знаете,
не имеет значения. Критиковать
имеет, если она становится, да, если она становится содержанием.
Да Господь с ней.
Стиль становится содержанием.
И поэтому вот завтра его будут во всех газетах, там, ну, таких, да, которые еще, да, могут печатать.
Я хотел рассказать
будет вам... ловить на оговорках, там, на чем-то.
Да,
это же важно. Это же важно. Вот смотрите, когда идет речь о Чечне, и президент России говорит, что она возвращена в конституционное поле, да, и все замечательно, а потом говорит, что, в общем, я переведу на русский язык, что в правоохранительных органах этой самой Чеченской Республики, извините, бандитов много, а потом говорит, в некоторых регионах Северного Кавказа ситуация больше беспокоит, чем в Чечне, а потом проговаривается, говорит, мы вправе будем говорить о прекращении контртеррористической операции на, хватает себя за язык, на Северном Кавказе. Да. И говорит, то есть в Чеченской Республике. Вы понимаете, на самом деле, вот где настоящее? То, что говорится народу, или то, что вот с языка слетает, а человек хватает себя за язык?
Знаете, вот я что бы сказал важно. Вот что настоящее, вот в данном случае, вот этот пассаж, у меня не вызывает протеста. Причем я понимаю, что то, что происходит в Чечне, это ужасно. Не вызывает протеста, вот почему. Потому что ситуация действительно очень многослойная, очень такая запутанная, да, там есть какие-то позитивные тенденции, там есть негативные тенденции, и сказать, ответить одним словом, там стало лучше или там стало хуже, выиграли, проиграли и так далее, действительно невозможно, на самом деле невозможно. Понимаете, если мы обсуждаем не, так сказать, ораторские качества президента, да, а если мы в связи с выступлением президента говорим о том, что в стране происходит, то понятно, что то, что происходит на Северном Кавказе, это настолько многовекторный процесс, что на него нельзя ответить одним словом.
Но можно пытаться говорить искренне со своим народом, правда? Давайте дадим народу, Сергей.
Мне
Григория Павловича жалко.
Жалко.
Да, Пензенская область, мы хотим, пожалуйста, Григорий Павлович, извините. Ваш вопрос. Григорий Павлович, вы нас слышите? Тогда Ирину, пожалуйста, тоже долго ждет.
Да, долго жду. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Михаил, раз долго жду, дайте допросить.
Долго не дам.
Я быстренько.
Да.
У меня вопрос к нежно любимому коммунисту Доренко. Я время от времени ему на эхо объяснение в любви посылаю. Сергей Леонидович, ну, во-первых, перед вопросом крохотная реплика. Есть, конечно, прикормленные журналисты, надеюсь, их меньше, надеюсь, большинство порядочных, но, к сожалению, есть, если можно так выразиться, прикормленные вопросы. Они звучали. И меня поразило вот у отечественного журналиста какое-то сразу благостное выражение лица, когда они смотрели на Путина, а Путин смотрел и выслушивал их.
А если еще до конца вопрос удалось дочитать согласованный, так просто счастье.
Да, подожди, теперь вопрос. На первый вопрос главный, Сергей Леонидович, вы ответили, это о чем бы вы спросили Путина. Слава Богу, понятно. Второй вопрос. Заодно так. Я, конечно, постараюсь Бориса Николаевича поздравить. Сергей Леонидович, согласитесь ли вы со мной или опровергнете, что у Бориса Николаевича, я, кстати, его уважаю до сих пор, несмотря на все его загогулины, были две главные ошибки. Это Чечня и новогодний киндер-сюрприз. Спасибо.
Спасибо. Спасибо, спасибо. Да, сыновья почтительных журналистов, это очень верно вами подмечено, конечно. Я думаю, ну дайте мне рассказать все-таки, и я вот отвечу одновременно на... Потому что я все пытаюсь рассказать, как раньше были эти пресс-конференции при Ельцине. Я должен сказать, что при Ельцине, в частности, одна из вещей, я думаю, извините, я не пытаюсь обидеть... Кстати, сегодня день рождения у министра Иванова. Я не пытаюсь обидеть Путина, Ельцина, но я считаю, что у него было в голове довольно мало идей, но, правда, вбиты они были крепко. И одна из этих идей – это не вмешиваться в дела прессы. Одна из этих идей. И он ей, в общем, последовательно следовал. Меня выгоняли при Ельцине с работы несколько раз. Один раз за его стенокардию, которая была не стенокардия, а инфаркт, там я это вскрыл. Да? Второй раз по просьбе коллективной, как мне говорили, я за что продал, за то даю, да, Чубайса, Немцова, Лужкова и Лукашенко. То есть четыре человека просили меня убрать. Меня убрали в 98-м году, 16 мая была последняя программа. Вот, и тем не менее, он редко вмешивался в дела прессы, редко. А Вопросы как задавали? Раздавали, но мы все равно задавали свой вопрос. Вот что, понимаешь, Миш? То есть пытались нас поставить под хомут.
А мне не раздавали, а я и так спрашивал.
А я тебе говорю, вот подходит,
подходит. Путина спросил на первой пресс-конференции про Чечню, он очень расстроился и про Березовского.
Подходит Костиков. С тех пор вы туда не ходите.
Понятно, что мое лицо, оно не нравится господину Громову.
Они все-таки осторожничали. Он подходил и сказал, ты что собираешься спросить? Я собираюсь спросить про Югославию. Нельзя. Он президент в Испании. Нужно спрашивать по визиту. Визит. Тема пресс-конференции – визит. Понимаешь? Хорошо. Я тебе дам вопрос. Хорошо. Ответишь. Значит, спроси по визиту. Я говорю, хорошо. Он меня поднимает, значит, и я говорю, что Борис Николаевич, вы находитесь на территории южного фланга НАТО, в то время как НАТО планирует операцию в Белграде. И, то есть, понятно, по визиту в Испанию, да, Испания, южный фланг НАТО. И пошел. У Костикова глаза квадратные, потом изрыгают огонь и прочее, но потом он уже шипит на меня. Но тогда они все равно как бы были, мы были равновелики им. Они не могли нас выкинуть, вышвырнуть куда-то, понимаешь? Сейчас перед ними действительно из грязи в князи поднятые дети, которые им за все благодарны, даже за то, что их пустили посидеть и посмотреть на президента. Вот же разница колоссальная. А ошибки Ельцина...
Чечня
первая была ошибкой, да, конечно, конечно, но много других ошибок, понимаете, он полагался, и была такая максима в то время, догма, что рынок и демократия сами все наладят.
И наладили много чего. И много чего наладили,
но, значит, это так же, как если думать, что в сельском хозяйстве погода сама все наладит. Понимаете? То есть вот эта вот догма, она привела к очень многим издержкам. Я просто не хочу при СПС, потому что у меня сейчас, у них, я вам доверюсь, у них здесь чашки в руках, у них здесь вода. Я не хочу при них говорить о приватизации в ужасе, думая, что меня
побьют. Ничего, можно о современном этапе разговаривать.
Приватизация была чудовищной. Приватизация была чудовищной ошибкой. Приватизация, с которой не согласилась нация. Надо было либо разъяснять, либо делать все публично, понимаете? И так далее. То есть ошибок было, конечно, больше, чем Чечня.
Ну, я бы что сказал. Вот, кстати, отвечая на тот вопрос, который был задан, между прочим, по поводу, какой бы вы вопрос задали, я бы спросил, Владимир Владимирович, а почему вот часто так получается, вот вы скажете что-то очень правильное. Очень правильно. А выходит все наоборот абсолютно на 100%. Вот, к примеру, да, налоговый терроризм. Недавно было сказано прекратить этот налоговый терроризм, просто изжить. И что, изжит? Да нет, наоборот, развернулся.
Он всегда осуществляет или операцию вот прикрытия. Он же из спецслужб.
Слушайте, ну вот хорошо, ну чудовищная история в Челябинске, да, несчастный человек, теперь калека и так далее. И что говорит президент? Министр сделает предложение по улучшению воспитательной работы, да? Контроль должен быть ужесточен. Российская армия – часть нашего общества. Мы все ответственны за состояние общества, подождите, я процитирую до конца, в том числе и средства массовой информации. Это, извините, средства массовой информации дедушек расплодили, вот да?
Для меня это был самый неприятный момент пресс-конференции, потому что если виноваты все, то не виноват никто, и не виноват министр обороны, не виноват
главнокомандующий.
Вы знаете, ведь на самом деле понятно, что вот нам говорят очень часто, и кто-то мне тут звонил из коллег Сергея Леонидовича из коммунистического какого-то издания, объясняли, что в американской армии тоже, значит, есть дедовщина. Я, правда, американская армия не очень озабочена, меня больше волнует российская, но дело в том, что да, конечно, какие-то эксцессы могут быть в любой стране, в любом коллективе и так далее. Важно, как на это реагируют те, кто отвечают за этот коллектив, за эту структуру. Вот удивительное спокойствие офицеров, удивительное спокойствие генералов, которые, видите, даже не сочли нужным доложить министру обороны, поскольку события незначимые, по всей вероятности, оно не позволяет надеяться, что что-то в армии улучшится. Вы знаете, вот в гражданской авиации, по крайней мере, существует, может, и в военной, но в гражданской точно, существует такое правило, когда самолет разбивается, то до тех пор, пока не выяснится, почему он разбился, и не будут внесены какие-то изменения там, и так далее, то эти самолеты этого типа не летают, им запрещено летать. Ну вот я не понимаю, какое моральное право у структуры, которая называется Вооруженные силы Российской Федерации, есть призывать людей в армию. Какое моральное право есть у них требовать, чтобы люди отдали им свою жизнь, свою безопасность вообще, так сказать, пошли вот в эту рабовладельческую структуру. Она не имеет права функционировать в том виде, в каком она функционирует.
Ну, и то, что сказал президент... военную полицию. Военная уже полиция, есть военная юстиция.
Знаете, вот я не знаю, хорошо или плохо военная полиция. Я знаю, что пока высшие военачальники с такими спокойными лицами пребывают, ни черта не изменится. Людей будут калечить. Людей будут калечить, и все, кто могут, будут от армии бежать. И правильно делают.
Сергей, про армию скажете?
Я хочу напомнить Эбби Хоффмана, такого великого. Я просто книжку сейчас читаю очень под впечатлением. Эбби Хоффман, теоретик хиппи движения. Он говорил, что каждый убийца должен съесть, он должен, императивный каннибализм. Каждый убийца обязан съесть свой труп, того, кого он убил. Просто вот в сыром виде. Тогда убивать будут меньше. Да? И в этой связи я думаю, что Путин должен съесть отрезанную ногу Сычева. Потому что это его тоже грех, как он говорил. Вот он ничего не менял.
Слово «грех» он не сказал.
Да,
сказал,
и очень важно понимать, что ни контрактная армия не приведет к счастью никакому. Потому что контрактников, ведь это просто иллюзия. Да? Только это хочется, чтобы наших детей миновало, потому что пойдут те, кто завербуется. Не подметут всех под метелку. А контрактников уже набирали. И эти части, действительно, я знаю, это подтвержденные слова, случаи, когда их не могли на построение собрать, а когда им выплачивают, они просто пьяные в стельку. И, понимаете, это контрактная армия, они потом начинают друг друга стрелять, там, мародерствовать, напиваться. И я закончу. И очень важно понимать вот что. Армия не деньгами строится, а идеями. Идеями. И здесь я призываю всех вспомнить об израильской армии, в которой нет дедовщины. В израильской армии нет дедовщины, ребята. Это очень важно понимать.
Там домой на выходные ходят.
Там, значит, нет. Там есть идея. Дело опять не в том, что они ходят домой. Они готовы и не ходить домой тоже. Потому что там есть некая идея. Хорошая или плохая, сейчас не будем обсуждать. Да, кому-то нравится, кому-то нет. Там есть идея, ради которой люди готовы умереть. Вот если есть такая идея служения с большой буквы, то люди в армии не уничтожают друг друга и не ведут себя как зэки. Даже не как зэки, хуже. Понимаете? Вот что. Нужна идея. А когда мы видим, что идея заключается в том, чтобы потырить, продать там за 13 миллиардов себе нефть и так далее, вот в этом идея, тогда, конечно, кто смел, тот съел, чемпион берет все. Вот идея нынешней России. Так и не может быть. Понимаете? И так армия будет всегда такой, и контрактная такая же будет.
Это верно, нет простого решения. Конечно, не может быть простого решения такой сложной проблемы, это очевидно совершенно. Но вот есть одна, так сказать, простая вещь. Простая вещь. Есть офицеры, есть генералы, которые отвечают за эту армию. Сегодня отвечают. Где их ответственность? Почему они, вот если вот они говорят, мы не можем это контролировать и так далее. Ну так ты...
Они тоже деградировали уже.
Хорошо, так ты проводи в казарме каждую ночь.
Они деградировали тоже уже.
Все деградировали. Тем не менее, когда Рус сел на мосту, тут недалеко...
Да. Соколова выгнали.
Да, тезку моего маршала выгнали, а уважаемый был человек. Слово еще давайте слушателям дадим. Владимир из Московской области, ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер. Добрый вечер. Две небольшие реплики и вопрос. Первое, то, что журналисты являются самыми яркими представителями демократического общества, но на встречу с Путиным они вели себя как такие нашкодившие шкалеры. Так, это маленько. Так, второе, значит, то, что началась пресс-конференция с того, что перефразируя фразу «жизнь стала лучше, жизнь стала веселее», мы так скажем, да, это новый вариант, что мы стали лучше жить. Обман идет в том, что пенсионеры наши улучшили свою материальную составляющую жизни. Вот, это уже слушательница вам звонила. Но к чему я хочу сказать, что пышный расцвет лицемерия именно сейчас, период, особенно в «Единой России» это заметно, что они все говорят, что они заботятся о народе, но ничего не делают для этого, а везде пытаются пропагандировать себя защитниками народных интересов. Это вот реплика. Теперь вопрос. Наш президент – верующий человек. Как известно, что для верующего человека высшая ценность на Земле – это жизнь человека. Вот, так вы считаете? Все-таки что он лицемерит, что он верующий человек, или все-таки как бы у него свой взгляд на веру?
Ох, Владимир, в душу-то не залезешь, но я к психологу-то обращаюсь, Леонид.
Вы знаете, ну я не как психолог отвечу, а как гражданин, если можно, хотя я действительно психолог. Я считаю, что Ну, во-первых, я считаю, что вера, принадлежность к церкви сама по себе не делает человека ни более моральным, ни менее моральным и так далее. И претензии церкви, любой церкви, на то, что она является хранительницей морали и там духовности, как они говорят, да, по-моему, абсолютно не обоснованы. А вот еще я хочу сказать, что я считаю, что у нас светское государство, так в Конституции записано, я хочу жить в светском государстве, и я, поэтому мне крайне не нравятся любые публичные проявления религиозности высшими лицами государства. Мне кажется, что религия – это личное дело, отношение к религии – это личное дело человека. У любого человека, даже у президента, есть полная возможность отправлять какие-то религиозные ритуалы без камер и не рассказывать и не показывать всем, какой он верующий. Мне все равно, верующий президент страны или премьер-министр, или кто угодно, или неверующий, мне совершенно все равно, но мне не нравится, если я считаю неправильным, демонстрацию принадлежности к вере.
Евгений выступил как евангелист Матвей, да, войди в комнату и помолись тайно, чтобы, да, и чтобы никто не знал, там, ну, от Матвея, кто помнит, я не могу цитировать точно. Я думаю,
Евгений,
что это...
Одного...
Леонид,
да.
Извините,
я просто не понял, да, я не понял,
извините,
про кого речь.
Извините, да. Я вот о чем хотел сказать. Я думаю, что для Путина как бы большинство вещей уже смешались, где дымовая завеса, а где правда. Он живет в дымовой завесе, постоянно выкручиваясь и нам представляя некую виртуальную постоянную реальность. И, возможно, он начинает верить в эту свою дымовую завесу. Но, говоря о религии, понимаете, религия тоже может трактоваться по-разному. С одной стороны, не убий, а с другой стороны, царствие его не от мира сего, и жизнь юдоль страданий. Поэтому расстаться с юдолью страданий, безусловно, может быть и хорошо, и так далее.
Давайте еще вопрос, Татьяна. Последний, наверное, успеем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Будьте любезны, у меня вопрос к обоим вашим гостям. Разрешите, пожалуйста, мои сомнения. Я услышала впервые, правда, о том, что ХАМАС не является террористической организацией. Тогда у меня возникает вопрос...
Это российский МИД так считает.
Российский МИД, да-да-да, совершенно верно. Тогда у меня возникает первый вопрос, то тогда какая это организация? А с другой стороны, если ХАМАС не террористическая организация, то о Чечне говорят, что это международный терроризм. И тут я совершенно запуталась.
Понятно. Сергей.
Вот это и есть лицемерие, потому что мы наивные, простые люди, мы должны точно понимать моральные критерии, понимаете? И нам должны говорить, это там чужие террористы, плохие террористы и так далее. Нас не должны путать.
А приятельские террористы
есть,
хорошие.
А приятельские террористы, да, потому что есть критерии. Я очень хорошо помню, извините, такой пример приведу. Я очень хорошо помню, когда Радуев захватил больницу в Кизляре, а потом двинулся в Первомайск, вы помните, потом босиком они ушли, вот это все история. И, да, я делал репортажи для CNN Spanish, и я назвал их террористес. И мне позвонили, сказали, надо говорить ребельдес, повстанцы. Я говорю, почему? Ну, они же больницу взяли. Вот в данный момент, когда они берут больницу... Нет, когда они берут больницу, они... Ну, там же гражданские люди...
Какие к черту повстанцы?
Они, наверное, террористы, потому что... Подожди, вот пока они воевали с армией, может быть, они были повстанцами. А когда они вот начали воевать с больницей, то они же уже сразу террористы, говорю я. И, в общем, я запутал своего начальника из CNN, и он мне сказал... Это испанская служба, они ниже этажами были. И они мне сказали так, слушай, короче, ребельдес, потому что на верхних этажах говорят rebels. Вот и все объяснение. Там говорят повстанцы, значит, повстанцы. Потом будут говорить там террористс, мы будем говорить террористас. И все. Поэтому это не только лицемерие наше, русское.
Немножко сегодня, между прочим, президенту прикал в двойном стандарте.
Но я сейчас хочу сказать, это не только российское лицемерие, но у нас это лицемерие норма, это догма, это правило, это абсолютное правило. Поэтому мы уже теряемся между реалом и виртуалом, между хорошим и плохим, потому что врут же ежесекундно, и нет ориентира никакого.
Да, врут и говорят, никогда не поймешь, вот где говорил Владимир Владимирович правду, а где сказал неправду. Сказал же он сегодня псевдодемократический лозунг свободы прессы. Надо всем это запомнить. Или вот редактор одной газеты тоже сказала, что уже дали нашим по голове за всякую оппозиционность. На что Владимир Владимирович сказал: независимая пресса, видите ли, существует, слухи о ее смерти преувеличены. Так что все действительно неплохо. Если дает по голове, значит, независимая пресса еще есть, существует. Спасибо вам, что вы нас выслушали. Сергей Доренко, Леонид Гозман. Ну, а я вам напомню, что 31 января в 20 часов по московскому времени итоговый выпуск программы «Время свободы». Итак, пресс-конференция Путина. 30 тысяч милиционеров привлечены к ответственности за прошлый год. Открылся процесс по делу о банкротстве компании «Энрон». Всего доброго.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир.